Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олександр Улітьонок. На гэтым тыдні нашим громадським редактором молодзевы актывіст Змітер Хвідарук. За 20 дзён да 90-х угодку БДР Змітер адзначыў сваё 20-годдзе. Ён адзін з лідараў маладога фронту, куды прыйшоў праз абвестку ў газеце ў жніўні 2005 году. За час пасля таго агулам адсядзеў больш за 30 сутак у турмах і ізалятарах. Найбольш гучным стала леташняе затрыманне, змяшчэнне ў так званую «амерыканку». Недавно, подчас одной из оппозиционных акций после поездки в Злучные Штаты, где Змітер разом с несколькими представниками объединенных демократичных сил сустракался с президентом Джорджем Бушем, его жорстко сбили амаповцы. У шпиталь молодзён трапил без притомности. А еще Змітер Хвідарук – прихаджанин протестантской общины Яна Прадвесника, и он разглядает зараз максимум своего поступления в библейный техникум. Неупадковый громадский редактор «Тыдня» замовил журналистам «Свободы» подрихтовать тематичную передачу под названием «Беларусь. Забороненный Христос. Раскладанный шлях до веры». «Бога нема», писалися зусім недавно советские подручники. «Релігія – лухта і стродак падману», доводили на комсомольских сходах. Калі всього гэтага нема, то з якой же причины советская улада імкнулася дашчэнту вынішчаць святароў і падушыць вернікаў? Сярод рэпрэсаваных у Беларусі пацярпелых за веру не мені за 80 тысяч чалавек. З працягам темы Юлія Рымашэўская.
Змагацца з вернікамі і святарамі шляхам рэпрэсій савецкая ўлада пачала адразу пасля рэвалюцыі, кажа гісторык, даследчык рэпрэсіяў у СССР Ігар Кузняцоў.
Тыя годы вот быў першы пік рэпрэсій проці священнослужыцелей, притом здесь в основном начали сначала с православных.
Наступная хваля рэпрэсіяў была ў 37-м. С формулёўкай «антысавецкая агітацыя на падставе рэлігійных і нацыянальных забабонаў» вернікаў і святароў расстрэльвалі ці адправлялі ў лагеры. На думку Ігара Кузняцова, справа была ў немагчымасці кіраваць людзьмі, якія верылі.
Для кого-то ещё можна было там пытацца там через ГУЛАГ перевоспитаць, то священнослужители обычно, даже кто попадал в ГУЛАГ, их уже даже в 37-м году в первую очередь расстрелили, потому что они там от своих убеждений тоже не отказывали. Священнослужители, они не только сами этого не сделали, но они еще вселяли веру в других даже в местах заключения.
Тут варта нагадаць, што да лета 1939 году ў савецкай Беларусі быў зачынены апошні праваслаўны храм. Ён знаходзіўся тады ў Бабруйску. І наступныя два гады да вайны афіцыйна нідзе ў рэспубліцы богаслужэнне па чыну праваслаўнай царквы не адбывалася. Аднак тое зусім не сведчыла пра поўнае адрачэнне народу ад веры. Людзі хавалі абразы, у потай маліліся, а ў Гомелі і Магілёве ва ўмовах падполля дзейнічалі нават так званыя катакомбныя церквы. І калі нямецкія акупанты дазволілі адкрываць нарэшце храмы, у момант знайшліся і святары, і ўвесь неабходны для службы ў рыштунак. Сталін не наважыўся пасля вызвалення БССР граміць царкву другім разам. Адразу пасля вайны ў Беларусі ўжо дзейнічалі 1044 прыходы. Фактычна, іх дзейнасць была абмежаванай, у прыватнасці не хапала духовнай літаратуры, пачынаючы з Біблій. І тады ў шэрху гарадоў Беларусі з'явіліся людзі, якія ў падпольных умовах здолелі наладзіць масавы выпуск неабходных выданняў, што распаўсюджваліся па ўсім Савецкім Саюзе. Аднак слухаем далей журналістку Юлію Рымашэўскую.
Сучасны пратэстант Руслан адзначае, што менавіта царква дала яму разуменне важнасці нацыянальнай самасвядомасці. Ён лічыць, сённяшні пераслед вернікаў і святароў беларускай уладай адбываецца з прычын блізкіх савецкім. Нездарма ж у савецкай фармулёўцы рэлігійныя нацыянальныя забабоны відавочнае суседства веры і нацыі.
Біблія распавядае нам пра тое, што людзі, яны не гамагенныя, нейкая маса. Як кожны чалавек мае свой твар, так і кожны народ павінен мець свой твар, сваю мову. У Біблії мы чытаем, што менавіта Бог так зрабіў, што людзі маюць розныя мовы.
Мінчанін Уладзімір Канатуш у 1950 годзе за веру быў асуджаны да 25 гадоў лягераў, але дзякуючы смерці Сталіна вызваліўся праз 5,5 год. Спадар Уладзімір лічыць, савецкая ўлада баялася не ўласна вернікаў, а моцы іх веры.
Вера памагае быць мужаснымі пры любой сітуацыі, перанасіць усё смела, цярпліва. Савецкая ўлада была праціўніца Бога, потому что вера разрушала их основы. Они хотели построить счастливое общество без веры в Бога. А это по Библии невозможно.
Прошу поделиться думками про переслед белорусских верников за советским часом громадская редактора «Тыдня» Змітера Хвідарука.
Одним из самых важных моментов в истории Беларуси в советский период для меня является, назову это таким скрыновским центром у Беларуси. Когда из нашей страны поставлялись друкованные материалы, как Библии, как разные книжки духовного смысла, христианские книжки, спевники, дитячие элементары, азбуки во все страны Советского Союза. И той образ, который створался коммунистами над Беларусью, что это тихая и спокойная страна, где не бывает соправды ничего, есть мы неправільным, бо вось адзін гэты фактар, што людзі маглі па некалькі гадоў сядзець у сваёй кватэры, напрыклад, альбо недзе на кватэры ў сваіх знаёмых, друкаваць тыя ж самыя біблі, прысвячаць сваё жыццё вот гэтай справе, паказвае аб тым, што беларусы сапраўды не проста хаваліся ў савецкай ментальнасці, не проста хаваліся на дне бутылкі, але сапраўды змагаліся, змагаліся за тое, каб краіна атрымала збаўленне. И это сапраўды нагадвае мне про той чин, который здесь неукалисти наш своечинник Франчишек Скорина, который не просто надруковал Библию для белорусов, для литвинов, для поляков, а ле сапраўды поехал далей распаўсюджваць евангельское светло.
Держдепартамент США недавно опубликовал, что готовую справоздачу про стан правоў человека в разных краинах свету. Раздел, які тычыцца Беларусі, распавядае про шматлікія парушэнні правоў человека в Украине. Во вводной части справоздачи подкреслено, что урад Лукашенко обмежовывает свободу слова, объединения и религии. У выніку дзейнасць шэрагу баптысцкіх і пяцідзясятніцкіх хатніх груп праваслаўных гурткоў фактычна дзейнічаюць нелегальна, лічыць кіраўнік праваслаўнага моладзевага брацтва Наталля Васілевіч. Цягам апошніх месяцаў актывісты царквы «Новае жыццё» сабралі 50 тысяч подпісаў грамадзян за лібералізацыю рэлігійнага законадаўства. Тэму працягвае Галіна Абакунчык.
Неўзабаве пастара царквы Вячаслава Ганчаренку і юрыста Сергія Луканіна звінавацілі ў парушэнні працэдуры збору подпісаў. І зараз абодвум пагражае штраф ад 700 тысяч да 1 700 тысяч рублёў. Яны таксама атрымалі адмоўны адказ на свой зварот з Верховнага, Вышэйшага і Канстытуцыйнага судоў Беларусі. Вось як гэта каментуе Сергій Луканін.
Канстытуцыйны суд, калі адмаўляў нам, ён накіраваў паведнай паперы у КДБ, у прокуратуру и центр избирком. Таким чином Конституционный суд запросил обороны от двух силовых структур и одной державной обороны от громадян твоей краины. Это все дотычится религийного становища в нашей краине. Коли улада не поважает правы человека, коли она не жадая слухать не то, что он каже, не то, что он думает, не то, что его на сердце, вот отбываются такие выпадки. Это тычится и на угол ситуации с законованием правов человека, кроме себе, чиновники никого не слухают и никого не бачат. На великий жаль.
Нагадаю, конфликт вернику церкви «Новое житё» и улада в Минску должится 8 год. Городская администрация дозволила церкви набить будинок былого коровника, а коли той был переобсталеваны, забронила его выкрыстовывать у религийных мэтах. Верники безвыниково прошли все юридичные шляхи в решении проблемы, у тым лику и суды. После этого больше за 200 человек 23 дни тримали у храме постголодовку. Яе падтрымалі некалькі соцень хрысціянаў з 24 гарадоў краіны. І сярод іх былі не толькі харызматы, але і баптысты, грэка-католікі, іншыя вернікі. Акцыя скончылася толькі тады, калі беларуская тэміда пайшла на часовыя саступкі. Аднак слухаем далей матэрыял Галіны Абакунчык.
Прыклад пратэстантаў, дарэчы, перанялі і каталікі з Гародні. Іхняе змаганне закончылася перамогай. Праблема будаўніцтва касцёла ў адной з парафіяў вырашылася. Ксёндз Александр Шэміт.
Магчыма, для нас гэта патрэбна. Ісус сказаў ясна, мяне праследуюць, вас будуць праследаваць. Быць дазвол ёсць, далі яму дазвол, што ён сядзіць, чаму не будуе, а самі ведаюць, што пабудаваць нельга. Трэба хадзіць па розным станцыям, атрымаць паперкі. Што ж прыдумана? Не намі, не вернікамі. Бо мы сёння такой дзяржаве, яна шатаістычная. Пытаюцца у нас, навошта сёння касцёл? Як быццам вы пытаюцца, навошта вы будуеце школы, правда, навошта вы будуеце крамы, навошта вы будуеце што яшчэ небудзь? Быццам бы мы якісьці прыехалі аднекуль неверуючыя людзі, хочуць касцёл. Не ведама, навошта нам патрэбны.
Летась з Рэчыцы на Гомельшчыне быў высланы ў Польшу ксёндз Гжэгаш Худак, нібыта за непажаданае інтэрв'ю адной з польскіх газет. Аднак дасведчаныя людзі кажуць, гэтак улады адпомсцілі святару за тое, што разам з вернікамі здолеў вярнуць касцёл, які ўлады выкарыстоўвалі ў якасці піўнухі. Раней у Польшу быў дэпартаваны святар пратэстанцкай царквы Ярослаў Лукасік. Праблемы рэгістрацыі, арэнды памяшканняў, будаўніцтва храмаў маюць таксама іншыя канфесіі. Вядомыя таксама прыклады штрафавання людзей за правядзенне малітоўных сустрэч на прыватных кватэрах. На гэтым тле праваслаўная царква ў Беларусі выглядае нібыта цалкам добраўпарадкаванай. Аднак тое мае толькі знешні выгляд, кажа айцец Александр Шамко, які быў адлучаны ад святарства за публікацыі ў незалежных медыях.
Фармальна православная царква там преследуется, я так не скажешь, где все добро. Вот в этом вся складанность ситуации. Духовное житие, оно повинно развиваться в свободе. Тяжкость православной церкви тем, что у православной церкви такая выработалась такая перебольшенная эта потенция, сподевание на, как да поможет там держава, как это сподевание, они внутри подрывают саму веру. Церква, шмат случимую, перетворилась в некий такое ведомство при державе. И это выхолостило веру, вернулось таким ударом по церкви, людей, поддержали той самой. И мы зараз бачим, что православие, больше-меньше живым духе, оно как раз развивается на Заходе, в Америке есть. Все это стало мягчимо тому, что там вот есть свобода, сумление. Люди сами приходят по своему сумлению, до своей веры, и нема никакого тиску. Это как раз в этой свободе и развивается нормальная вера. Таким же самим я бы хотел увидеть и нашу державу.
Сюжет Галины Апакунчик комментует громадский редактор «Тыдня» Дмитрий Хвидарук.
На великий жаль, та советская практика, заборона веры, отсутность свободы сумления присутничает и сегодня. Могу привести самый простой приклад, что теперь христианам нельзя собираться поза неким религийным будинком, нельзя собираться на молитвы, нельзя проводить некие конференции, часом забраняются навод концерты, сустречи. Не раз пастора потрапляли на сутки, выписывают штрафы. Вот недавно у церкви в Мазары милиция шукала некую ахвяру спаленную, небыта, как провести неким в обшук у церкви. Это все свечить про то, что те советские методы, на великий жаль, заховались и сегодня. Высылают ксензов с краины, которые дают неугодные комментарии, высылают пасторов, которые мают свою думку. Так, например, вот пастор церкви, в которую я хожу, Ярослав Лукасик, был выслан разом с всей семьей, хоть он является гражданином Польши, его жонка белоруска. Что теперь пастор Гончаренки родный дом хочет снести, свечить за тем, что улады соправды змагаются с верой в Бога. Коммунисты разумели, что самое страшное для усилякой диктатуры и усилякого зла – это светло Евангелие. Разумеют и теперешние улады, которые не просто боятся оппозиции, не просто боятся свободы слова, а для самое главное боятся истины. Той переслед, который был в Советском Союзе, остается и сегодня. Те методы, которые використовували тогочасные коммунисты, взяли на узброение и сегодняшнее.
Мы протягнем рассказывать про то, в каких варунках живут белорусские верники, после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
У разных регионах Беларуси супрацовники Комитета державной безопасности выкликали на допыты и профилактичные гуторки шерох журналистов. На Могилевщине продолжились пиратрусы с конфискацией друкованной продукции и техники. С критикой пиратрусов у редакциях белорусских медиа и кватерах журналистов выступили представник АБСЕ в питаниях свободы прессы Миклаш Харасци и президент Радио Свободная Европа Радио Свобода Джефф Гедмин. Посольство США у Менску от 1 красавика обновляет выдачу визов громадянам Беларуси. Одночасово амбассадорка США Карен Стюарт, якая находится в Вашингтоне, заявила, что Злучаные Штаты не будут отмовляться от экономичных санкций в отношениях до улады в Беларуси. Лидеры объединенных демсилов прошли сегодня в Менску маршрутом, яким улады не дозволили пройти 25 соковика. Активиста молодежной организации «Громадянский форум» Александра Бандзюка осудили на трое суток арешту. Протягивается эстафетная голодовка за вызволение политика Александра Казулина.
Вы слушаете «Радио Свобода». Для микрофона снова Александр Улетенок. Мы протягиваем обмерковывать тему, заборенную громадским редактором «Тыдня». Беларусь. Забороненный Христос. Проскладанный шлях белорусских верников до веры. Больше за всех на Беларуси православных верников. А лишь мат кто услед за президента полторая. Я православный атеист. Мы попросили нашего могилевского корреспондента Олеся Осипцова подрихтовать материал на тему «Ти мае право на існаванне поняток православный атеист». А с іншого боку, ти лічаць себе люди, якія наведують церкви, щирими верниками. Перед усім нагадаем, что на родзіме Александра Лукашенко 83 православные храмы, 22 еще будуются. У области зарегистрированы 106 приходов Белорусской Православной Церкви.
Люди признают, что религийный аспект у их жизни мог бы быть больше значным. У церкву громадяне ходят редко.
Вечером то редко уходит, то много людей. Если тут где-то радушком была, так бы вот и пошли.
А можно сказать, что вы православная атеистка, не совсем верите?
Нет, почему? Я веру. Веру я никогда ничего плохого не говорю, что люди ходят.
Нет времени для того, чтобы посещать церковь. Один до праздника.
Какие-нибудь такие церковные каноны выполняете?
В общем, насчет поста нет, конечно.
Ну, на большие духовные праздники обязательно. Как только есть возможность, стараюсь сама и с детьми посетить храм. Атеистом я себя назвать не могу, как и полностью верующим человеком. Больше склоняюсь к вере в Бога.
Связываюся за делом религию и национальностью аблвыканкаму. Цікаўлюся, ці варта протягивать у таких умовах интенсивное будаўніцтва новых культовых будынкаў.
Нужно ли больше? Я думаю, что в перспективе на ближайшее будущее, конечно, количество храмов будет возрастать.
Зазначил начальник отдела у справах религии у национальностей аблвыканкаму Владимир Мартыновский. По водле спадара Мартыновского новое будаўніцтва финансуется со сродков православных приходов.
Это деньги и пархиальные, и приходские деньги, это деньги наших пожертвований, хотя помощь мы и оказывает государство.
Протоиерей приходу трьох святителей Могилевского катедрального собора Геннадь Пацевич каже, что ситуация с религией у сравнении с початком 90-х годов минулого стагодия коренным чином изменилась.
Ситуация стабилизировалась. Сейчас тот приход, который есть, это уже практически стабильный приход. Поэтому я считаю, что здесь уже не традиция, а просто дань веры. Где-то третья часть прихода – это молодежь. Стабильная молодежь такая, которая постоянно посещает храм.
Что думает Геннадь Пацевич про так званых православных атеистов?
Видимо, это те, которые в храм не ходят. Практически жить по законам церкви они не хотят. Вот поэтому они считают себя вроде бы как и верующим, а вроде бы как и никем.
Прошу прокомментировать сюжет громадского редактора «Тыдня» молодого фронтовца Верника Змитера Хведрука.
Как написано в Библии, черт так само ведая, что Бог есть, и боится его вельми, и читал Библию сам. И навод памятуете, когда Иисус Христос был 40 дней на пустыне, так само выпробовывал его и давал ему слово из Писания, вырванное из контекста. Так, думаю, ставится до веры теперешняя улада, которая створает такие сопроды в образ православного атеизма. Считал то, что каждый человек верующий, каждый приходит посвятить яйки в некий день в церкву. Показать небыто набожность свою, але на сам речь в своем сердце, в своей душе, и он не вызнает Иисуса Христа как своего Збавителя, не вызнает ту истину, которую он давал, не живе по справедливым законам, соправды может подмануть, скрасть, сгвалтить, забить и думать, что потом пришелши в церкву и поставивши просто свечку и не покаявшись за некий учинок, не усвядомивши его, и он отримает избавление, которое православные лидеры узнагородживают Павлюченку, например, орденами, створают в людях соправды в образ того, что религия альбо вера есть только некий значок для человека, то бок речь, которую можно в любой момент снять. В храме, например, я христианин, а по за его стенами я уже кто за угодно. И это самый такой отручивальный фактор в нашем громадстве. Бо та истина, которая искаженная, самое страшное зло, которое есть.
История христианско-демократичного руха в Беларуси выкладена в книге ксенза Адама Станкевича «Белорусский христианский рух», якая вышла в 1939 году у Вильни. Адам Станкевич веде початок этого руху от профессора Вильнского университета, якая спробовала выратовать униятство Даниловича, Анацевича, Бобровского. До дзеячу беларускага хрысціянскага руху Адам Станкевіч адносіў і асобу, якія былі апалягетамі, так бы мовіць, сацыяльнага вызвалення – Каліновскага, Баўшэвіча, цётку. Тэму «Вернікі і палітыка» прыцягвае журналістка Інна Студзінская.
Сам хрысціянска-дэмакратычны рух пачаў фармавацца ў 1910-х годах 20-го стагоддзя у першую чаргу беларускімі каталіцкімі дзеячамі, распавядае гарадзенскі гісторык Андрэй Вашкевіч.
У 1917 годзе адбыўся з'езд беларускіх хрысціянска-дэмакратычных злучнасцей. Там былі сфармуляваны асноўныя пастулаты хрысціянска-дэмакратычнага руху. Ужо ў 1926 годзе ў Заходняй Беларусі была утворана партыя беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Лідарамі этой партыі былі Адам Станкевіч, Вінцэнт Гадлеўскі. Потым у 36 годзе БХД стала беларускім народным аб'яднаннем. Ну і фактычна хрысціянска-дэмакратычны рух праіснаваў да канца 40-х гадоў, пакуль лідары яго не былі знішчаны ўжо бальшавікамі.
Адраджэнне руху пачалося пры канцы 1980-х на пачатку 90-х гадоў, кажа палітолаг Владзімір Мацкевіч.
Бывается такая ситуация, что у нас наибольшей популярностью користаются социал-демократичный накерунок с одного боку, а с другого христианско-демократичный накерунок. Тому не выпадково шмат людей начинают створать социал-демократичные партии, эти социал-демократичные партии колются. Так само отбывается и с христианско-демократичным накерунком. Зараз спробы идут, и это свидетельствует про то, что есть потреба в этом.
У 1991 году зарегистрирована Белорусская христианско-демократичная партия, где лидерами были спадарі Круковскі, Пєтіна. Праіснавала БХДП до 1996 году. Далейшую перерегістрацію яна не прайшла. Аднак слухаем журналістку Інну Студзінскую.
На сённяшні дзень у Беларусі ёсць толькі адна партыя, дзе ў назове слова «хрысціянская». Гэта кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ на чале з Зяноном Пазняком. Тлумачэнне ягонага намесніка Юрася Беленькага.
У нас есть традиции христианской демократии на Беларуси. Дед Зянона Позняка, Ян Позняк, был керовником белорусской христианской демократичной партии в межвоенный час в Заходней Беларуси. И европейская традиция христианской демократии тривала, и на сегодняшний час партии такого шталту становятся в Европе. Говорка идет вот про что, что партия светская, але у своей политической деятельности грунтуется на каштовностях христианских.
Некалькі гадоў існуе аргкамітэт па стварэнні беларускай хрысціянскай дэмакратыі, куды ўваходзяць вельмі шмат вядомых асобаў, сярод якіх і Павел Севярынец.
Вернікі
гэта ті люди, на яких увогуле нація, на яких держава тримається, які є моральною базою для перемену, тому що люди просто сумлені. Коли брати у сьогоднішню опозицію і робити її базою для перемену, я вам гарантую, що буде значно гірше, ніж після оранжевої революції в Україні. А нам треба, каб в політику прийшли тисячі вірників. А комітет по створенню БХД і робить.
А зараз черговий коментар громадського редактора тижня одного з лідерів незареєстрованої організації «Молодий фронт» Дмитра Хвідрука, який з'являється вірником протестантської общини Яна Продвісника.
Коли в країні нема закону, нема справедливості, свободи, вірники мусять знову становитися солью землі і нести людям правду. Бо хто як не вони зможуть це зробити, хто як не церква зможе пронести людям правду, надію. Яскравий приклад для мене з'являється Ян Павел II, який відкрито зазначав свою позицію в Польщі, наприклад, який сапраўды шмат чого зробив для свободи цієї країни у совєтський час. Не просто політизація, але активізація громадянської позиції зможе смак чого змінити. А пошні навіть поглядіться факти, що вірники змогли зібрати 50 тисяч підписів, каб сапраўды можна було збиратися молитися. До гэтага ніводний опозиційний рух, да і ввогуле вся опозиція не змогла набрати таку лічбу ні подводним своїм зворотам. І гэта свідчить про те, що вірники сапраўды можуть вернуть в опозицію відказність, рішучість, істинність, конкретність і категоричність. Теперішня спроба створити християнсько-демократичну злучність або білоруську християнську демократію є вельми важною. Це зможе сапраўды стати такою рішучою силою на білоруській політичній арені. Для нас ідеал держави є християнська Білорусь.
Існує наступне міркування. Каб вернутися до годного людського існування, білорусам треба пройти по шляху покаяння. За знищені храми, за репресії, за денаціоналізацію, за суцільну совітизацію народу, за комуністичні пам'ятники на кожному кроку, які у масі свою дагэтуль засталіся на місці. Матеріал подрихтував Сергій Остравцов.
Город Ліда другий по насельництву у Городенской області. Питання національної пам'яті, свідомості, білоруської історії, родної мови цікавить Станіслава Судника, який видає газету «Наше слово» і часопіс «Лісті літописець». Ці треба білорусам покаятися. Станіслав Судник.
Наші люди не мають у чим каяться, вони ні у чим не винуваті. Каяться повинні ті, хто зробив цей жудасний експеримент денаціоналізації нашого народу.
Я приводжу спадару Судніку наступний аргумент ідеї громадського покаяння. Тое треба зробити серед іншого і перед самим собою, каб, наприклад, більш вразно усвідомити особисту потребу духовного очищення. Станіслав Судник.
Нам тяжко, нам і зараз не дають ожицявіць легкий і простий шлях вертання до своїх національних і етнічних коренів, до своєї національної і етнічної пам'яті. Нас і зараз гэта ўсё душиться. Ми можемо винувати перед самими собою за те, що ми не перемогли у повстаннях, за те, що у нас не хапило сили. Поэтому каяться ми можемо тільки у одним, що ми ще слабі і ще не перемогли. Але гэта такое покаяння. Тільки перед собою.
Між іншим, Ліда, бодай, одиний город, де на центральній площі нема Леніна. Його демонтували і поставили потім у подворку. Городенський історик і журналіст Владимир Хельманович відказав на питання про можливість покаяння інакше.
Безумовно, процес покаяння духовного катарсису не такий простий і, можливо, навіть розтягнутий у часі. Покуль стоять пам'ятники Леніну, покуль живе комуністична спадщина, жахливо вигляді лінії у Сталіна, то казати про повновартісне покаяння рано. Тим не менш, якби час гэты прийшов, відкрилися храми, але гэты шлях непозбежний, і він наперді у білорусів. І чим більша кількість людей почне гэта усвідомляти, тим більше шанси на те, що наша нація пройде гэты процес.
Владимир Хельманович зазначає, що комунізм не був осуджений і на міжнародному зровні. Гэта так само моцно перешкодило тому, каб у масовій свідомості узнікла потреба духовного покаяння.
Прошу прокоментувати гэты сюжет і передачу у цілому громадського редактора тижня, одного з лідерів молодофронтовців, прихаджаніна протестантської общини Яна Продвісника Дмитра Хвідрука. А я, Александр Улетенок, розвітуюся з вами. До зустрічі про тиждень.
Без усвідомлення своїх помилок ніводне громадство не може очиститися. Як написано у писанні, що чоловік, покуль не усвідомить свою помилку, ніколи не тримає пробачення. Є шлях покаяння, то бок покаяться за те, що білоруси робили сягом опошніх нескольких стагодзів. Бо менавіта у Білорусі стояв самий великий помнік Сталіну у всім Совєтському Союзі. Менавіта у нас гучні за усіх кричали, що Бога нема. Увесь час ставили рекорди ніякі по комуністичності. Тепер знову білоруси після розвалу Союзу починають марити об тим Совєтським Союзі. Безумовно, без шлях покаяння, без усвідомлення своїх власних помилок, навіть і теперішніх, які ми наробили за кілька років незалежності. Я не бачу будучині Білорусі, бо сапраўды увайсці у нову освітлену Білорусь без той нової ментальності, одновленої, оцаленої, думаю, немагчым. Написано, що святое місце ніколи не буває пустим. І коли зараз його не зайняти своїм покаянням і нейкій новій, моцній ідеї, то той зло, яке тепер панує і панувало раніше, весь час може вернутися.
Шановні слухачі,
Пасля пераходу на летні час у нядзелю 30 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 30 сакавіка. Выбирайте свободу.